Это, осознал он, не первая невероятная вещь, которую он увидел или пережил за последние несколько лет, и, вполне возможно, не последняя. Пойдем, знаком сказал он безмолвно. Он не хотел посылать мысли здесь, где все вещи слушали и слышали. Кразе пришлось воспользоваться пожарным топором, чтобы вскрыть задраенный и заколоченный главный люк. Не задаваясь вопросом, кто задраил люк и зачем, или задраил ли его столь прочно человек, чей труп сейчас лежал в каюте внизу, он отбросил топор в сторону, выбрался на верхнюю палубу и помог безмолвной подняться по трапу. Ворон беспокойно зашевелился. Пробуждаясь, он снова тихонько засопел, когда безмолвная укачала его на руках. «Подожди здесь», — знаками сказал он и снова спустился вниз. Сначала он вынес на верхнюю палубу тяжелый теодолит и несколько своих старых справочников, быстро снял показания прибора и нацарапал координаты своего местоположения на полях, пропитанного солью судового журнала. Потом он отнес теодолит и книги обратно вниз и бросил там, хорошо понимая, что произведенное в последний раз вычисление координат корабля является, наверное, самым бесполезным и бессмысленным поступком из всех, какие он совершал в течение своей долгой жизни, состоявшей из бесполезных и бессмысленных поступков. Но он также понимал, что должен сделать это. Как должен сделать то, что сделал в следующую очередь. В темной пороховой камере он вскрыл один за другим три бочонка с порохом, содержимое первого высыпал на пол средней палубы и ступеньки, ведущего в трюм трапа. Содержимое второго растряс по всей жилой палубе, в скобках,
в частности, за открытой дверью своей каюты.
А содержимое третьего рассыпал черными полосами по верхней палубе, где стояла безмолвная с детьми. Асяюк и восемь остальных эскимосов обогнули корабль и теперь наблюдали за происходящим со стороны левого борта с расстояния 30 ярдов. Кразье хотел остаться под открытым небом, пусть даже сумрачным, но заставил себя еще раз спуститься на среднюю палубу. Из последнего оставшегося на корабле бочонка с керосином он расплескал горючее по всем трем палубам, хорошенько облив двери и переборки собственной каюты. Он поколебался с минуту всего лишь раз в дверях кают-компании, глядя на стеллажи с сотнями томов. «Господи, что плохого в том, если я возьму несколько книг, чтобы коротать за ними время долгими темными зимами?» Но теперь в них обитала инуа мертвого корабля. Чуть не плача, Кразье плеснул на стеллажи керосином. Разлив остатки горючего по верхней палубе, он отшвырнул пустой бочонок далеко на лед. «Одна последняя ходка вниз», — на пальцах сказал он безмолвно. «Спускайся с детьми на лед, любимая». Шведские спички лежали там, где он их оставил, в ящике его стола. На мгновение Кразье показалось, будто он слышит скрип койки и шорох обледенелых одеял, под которыми шевелится мумифицировавшийся труп. Он явно услышал треск иссохшихся сухожилий, когда мертвая коричневая рука с длинными коричневыми пальцами и ужасно длинными желтыми ногтями медленно поднялась и потянулась к нему. Кразье не повернулся и не побежал, и не глянул через плечо. Он медленно вышел из каюты, переступая через полосы черного пороха и лужицы керосина. Он немного спустился по главному трапу, прежде чем зажег и бросил первую спичку. Порох вспыхнул с громким хлопком. Пламя охватило переборку, обильно политую керосином, и стремительно побежало к носу и корме по пороховому следу. Хотя огня на одной средней палубе было вполне достаточно, шпангоуты и бимсы высохли до состояния трута в этой арктической пустыне. Он все же задержался, чтобы поджечь порох на жилой палубе, а затем на верхней. Потом он одним прыжком покрыл 10 футов до ледяного откоса, с обращенного к западу борта, и мысленно чертыхнулся от боли, пронзившей левую ногу, так и не выздоровевшую окончательно. Ему следовало спуститься по веревочному трапу, как наверняка хватило ума сделать безмолвный. Хромая, как старик, которым он, несомненно, скоро станет, Кразье спустился на лед и присоединился к остальным. Корабль горел почти полтора часа, прежде чем затонул. Грандиозный пожар, день Гая Фокса за северным полярным кругом. Он мог запросто обойтись без пороха и керосина, понял он, глядя на бушующее пламя. Шпангоуты, парусина и доски так сильно высохли, что весь корабль вспыхнул, словно выпущенный из мортиры зажигательный снаряд, для пальбы которыми он и был сконструирован много десятилетий назад. Террор затонул бы в любом случае, едва только лед здесь растает через несколько недель или месяцев. Прорубленное топорами отверстие в борту стало для него смертельной раной. Но он сжег корабль не поэтому. Если бы кто спросил его, в скобках,
«Чего никогда не случится?»
Он не сумел бы объяснить толком, почему террор следовало уничтожить. Он знал, что не хочет, чтобы спасатели с британских судов побывали на покинутом корабле и вернулись на родину с рассказами о нем, нагоняющим страх на отвратительных граждан Англии и вдохновляющим мистера Диккенса или мистера Теннисона на достижение новых высот сентиментального красноречия. Он также знал, что эти спасатели вернутся в Англию не с одними только рассказами. То, что завладело кораблем, было заразным, как чума. Он видел это очами своей души и чуял всем своим нутром, как человеческим, так и нутром сексам и я. Настоящие люди радостно завопили, когда горящие мачты рухнули. Им всем пришлось отойти на сотню ярдов. Террор прожег во льду свою собственную могилу, и вскоре после того, как охваченные огнем мачты с такелажем рухнули, горящий корабль начал с шипением и бульканьем погружаться в морские глубины. Рев пламени разбудил детей, и воздух так нагрелся от огня, что все они, безмолвные, хмурый Ася-Юг, пышногрудая Науия, охотники, блаженно ухмыляющиеся Инупи-Юг и даже Талерик-Туг, сняли свои парки и свалили в кучу на Камматике. Когда представление закончилось, и корабль затонул, и солнце спустилось к южному горизонту, и длинные тени вытянулись на сером льду, они оставались там до последнего и ликовали при виде поднимающегося над водой пара и горящих обломков, все еще валявшихся там и сям на льду. В конце концов они двинулись обратно к большому острову и лежащим за ним малыми островками, рассчитывая достичь большой земли прежде, чем придется встать на ночлег. Дневной свет благоприятствовал походу до самой полуночи. Все они хотели поскорее уйти со льда и оказаться подальше от места гибели корабля до того, как наступят несколько часов полумрака, а потом кромешной тьмы. Даже псы перестали лаять и рычать, и, казалось, налегали на постромки сильнее, когда они миновали последний островок на своем пути к большой земле. Ася-Юг под своими меховыми полостями на санях спал и храпел, а оба ребенка бодрствовали и изъявляли готовность поиграть. Талерик-Туг взял в левую руку сучащую ножками и ручками Канни-Юг, а правой обнял за плечи Селену. Ворон, все еще сидевший на руках у матери, пытался вырваться, изъявляя желание идти на своих двоих. Талерик-Туг не в первый раз задался вопросом, как отец и мать, лишенные языка, собираются воспитать из мальчика настоящего мужчину. Потом он вспомнил, тоже не в первый раз, что теперь он принадлежит одной из немногих оставшихся в мире культур, где не ставят цели воспитывать из детей настоящих мужчин или женщин. Ворон уже обладал инуа какого-то взрослого мужчины. Его отцу останется лишь ждать, чтобы увидеть, насколько она достойна. Инуа Фрэнсиса Кразье, продолжавшая жить и здравствовать в Талерик-Туке, не питала никаких иллюзий относительно жизни, несчастной, убогой, отвратительной, жестокой и короткой, Но, возможно, она не обязательно дается всего лишь раз. Обнимая Селену за плечи одной рукой, стараясь не обращать внимания на заливистый храп шамана, на Каниюк, только что написавшую на его лучшую летнюю парку, и на хныканье яростно брыкающегося сына, Талериктук и Кразием продолжал шагать на восток по замерзшему морю к суше. 10 ноября, 2005 год. Лонгмонт, Колорадо. Проект СМИ. Текст читал Вячеслав Румянцев.
Вот и закончилась работа над романом Дэна Симмонса «Террор». Спасибо всем, кто нашел силы прослушать его. Хотелось бы поблагодарить всех, кто тем или иным образом помогал мне в этом проекте. В частности, мою любимую жену за терпение, моего друга и коллегу по цеху Сергея Литвинюка. Также отдельно хочется поблагодарить форум «А-Бук-клуб», а именно уважаемого Дигик, Ази и уважаемую Лону. Отдельно благодарю Олега Исаева за данные мне мудрые советы. Проект «Сами» находится на сайте audiohit.ru.